Fanzon. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Бен Ааронович. «Луна над Сохо». Посвящается Карифе, ибо каждый отец мечтает стать для своего сына героем. Люди умирали за эту музыку. Куда уж тут серьезнее. Дизи Гиллеспи. Глава первая. Тело и душа. Если долго ехать в одну сторону, то рано или поздно Лондон останется у вас за спиной. Такова печальная особенность современной жизни. А если вы направитесь на северо-восток по трассе А-12, то неминуемо окажетесь в Колчестере. Этот город стал первой столицей Римской империи на территории Британии, и его же первым сожгла рыжая оторва из Норфолка по имени Боудика. Я знаю все это из аналов Тацита, входящих в мой курс латыни. Тацит выказывал странное сочувствие к восставшим бритам и иронизировал над плохой подготовкой римских военачальников, которые ставили удобство выше пользы. Блестяще образованные оболтусы, командующие британской армией, очевидно приняли этот упрек к сведению. Теперь в Колчестере базируется самое крутое подразделение британских войск – воздушный десант. Во время стажировки я не один субботний вечер провел на Лестер-сквер, разнимая дерущихся десантников, и теперь старательно объехал этот прекрасный город по трассе. Потом повернул на юг и с помощью GPS-навигатора нашел съезд на шоссе В-1029, что тянется по узкому перешейку между рекой Кольн и водоотводным каналом. Оно ведет в городок Брайтлинси. Лесли любит говорить, что он разбросан по побережью, словно мусор, вынесенный на берег приливом. Но у меня сложилось более приятное впечатление. В Лондоне шел дождь, но после Колчестера небо прояснилось, и теперь проглянувшее солнце озаряло спускающиеся к морю ряды чистеньких ухоженных коттеджей в викторианском стиле. Найти коттедж семейства Мэй было легко. Построенный где-то в 70-х в стиле эдвардианской эпохи, он был полностью покрыт каменной штукатуркой и весь увешан светильниками. С одной стороны от входной двери на крюке висело кашпо с голубыми цветами, с другой виднелась керамическая табличка с номером дома, украшенная изображением яхты на волнах. Задержавшись у крыльца, я оглядел сад. Возле декоративной купальни для птиц тусовалась компания садовых гномов. Глубоко вздохнув, я нажал кнопку дверного звонка. Изнутри немедленно послышался разноголосый девичий визг. Сквозь витражное стекло в двери мне было видно только размытые силуэты, мечущиеся туда-сюда по коридору. «Там твой парень пришел!» — завопил кто-то. В ответ послышалось сердитое «Шшш!» Кто-то что-то сказал вполголоса. Потом в конце коридора появилось светлое неясное пятно. Оно приближалось, пока не заполнило собой весь витраж. Я отшагнул назад, и дверь открылась. На пороге стоял Генри Мэй, отец Лесли. Он и так-то был крупный, а по долгу службы ему приходилось водить грузовики и перетаскивать тяжести, что добавило ширины его плечам и объема бицепсам. Однако завтраки в придорожных кафе и вечера в пабах обеспечили ему изрядное брюшко. Лицо у него было квадратное, а залысина над лбом начинала потихоньку расти. Но он, похоже, боролся с этим просто. Стриг их под ноль, и сейчас они топорщились коротким темным ежиком. Взгляд голубых глаз был ясным и умным. Лесли, похоже, глазами пошла в отца. Будучи отцом четырех дочерей, он, конечно, в совершенстве владел техникой внушения трепета одним своим видом. Я едва не спросил, выйдет ли Лесли поиграть. «Добрый день, Питер», — сказал он. «Мистер Мэй», — учтиво кивнул я. Он не шелохнулся в дверях, все так же загораживая собой проем. Приглашать меня в дом тоже не спешил. «Лесли выйдет через пару минут. С ней все в порядке?» — спросил я. Глупый, конечно, вопрос. И отец Лесли даже не стал утруждать себя ответом. Тут на лестнице послышались шаги, и я глубоко вздохнул, готовясь к худшему. По словам доктора Валида, серьезно пострадали верхняя и нижняя челюсти, носовая и прилегающая к ней кости. Большая часть мышц и сосудов осталась нетронутой, однако сохранить кожный покров хирургам университетского госпиталя не удалось. Поэтому они временно установили каркас, позволяющий дышать и принимать пищу, и шансы на то, что частичная трансплантация лицевых тканей пройдет успешно, были по-прежнему велики. Если удастся найти подходящего донора. Говорить Лесли, естественно, не могла, ведь то, что осталось от ее челюстей, соединял сейчас тончайший каркас из гипоаллергенного металла. Доктор Валид сказал, когда кости немного срастутся, можно будет попробовать восстановить и речевые функции челюсти. Как по мне, слишком уж много, если и когда. «Что бы ни предстало вашему взгляду, — наставлял меня доктор, — смотрите на это, пока не привыкнете, и ведите себя так, словно она осталась прежней». «Да, вот она», — сказал Генри Мэй и посторонился. Тонкая фигурка Лесли скользнула между ним и дверным косяком. На ней была синяя в белую полоску толстовка с капюшоном. Капюшон она накинула на голову, так что он полностью скрывал и лоб, и подбородок, и туго затянула тесемку. Нижнюю часть лица скрывал синий-белый шарф в тон. Глаза Лесли спрятала за огромными старомодными очками, которые наверняка откопала в мамином шкафу со всяким старьем. Я пялился на нее в упор, но все равно не мог ничего разглядеть. «Ты бы хоть предупредила, что мы идем грабить банк», — сказал я. «Я б маску захватил». Она бросила на меня возмущенный взгляд. Я понял это потому, как она наклонила голову и передернула плечами. В груди что-то сжалось, я глубоко вдохнул. «Тогда, может, прогуляемся?» Она уверенно взяла меня за руку и повела прочь от дома, кивнув отцу. Мы шли, и я все время чувствовал спиной его взгляд. Брайтлинси и летом-то не назовешь шумным городом. Небольшое лодочное производство и пара мелких заводиков не в счет. А уж сейчас, спустя две недели после окончания школьных каникул, здесь царила почти полная тишина. Только кричали чайки, да изредка проезжали машины. Я молчал, пока мы не вышли на главную улицу. Там Лесли вытащила из сумочки свой полицейский блокнот, открыла на последней странице и протянула мне. «Чем занимался?» — вопрошала надпись черной ручкой поперек страницы. «Лучше тебе не знать», — ответил я. Она жестами показала, что нет, нифига не лучше. Я рассказал о парне, которому откусила член женщина с зубастой вагиной. А еще сообщил, что старшего инспектора Сивилла после его действий во время погрома в Ковент-Гардене вроде бы вызвали в комиссию по жалобам на полицию. Первый случай позабавил Лесли, а вот второй не очень. Я решил вовсе умолчать о том, что Терренс Потсли, второй, кто выжил после всплеска магии, изуродовавшего лицо Лесли, покончил с собой, едва ему представилась такая возможность. Сразу на берег мы не пошли. Вместо этого Лесли повела меня обратно по Oyster Tank Road через тенистую парковку, где рядами стояли в прицепах вытащенные из воды шлюпки. С моря дул холодный резкий ветер, завывал в снастях, звенел, словно колокольчиками, металлическими частями такелажа. Держась за руки, мы пробирались между лодок, пока не оказались на бетонной набережной, продуваемой всеми ветрами. С одной ее стороны были ступеньки, которые вели вниз, к берегу, разделенному на ровные отрезки старыми полусгнившими волноломами. С другой стороны в ряд выстроились небольшие сарайчики, выкрашенные в яркие краски. Большинство были заперты, но какая-то семья явно решила продлить себе каникулы, пока не похолодало. Родители пили чай, расположившись на крыльце, а дети гоняли по пляжу футбольный мяч. Между последним сарайчиком и открытым бассейном была узкая полоска зеленой травы, на которой стоял еще один маленький домик. Там-то мы и решили передохнуть. Этот домик построили еще в 30-е годы, когда люди не питали никаких иллюзий относительно британского климата. У него были такие мощные кирпичные стены, что при случае он мог послужить противотанковым укреплением. Мы устроились внутри, на скамейке в нише, куда не задувал ветер. Стены были разрисованы морскими пейзажами. Голубое небо, белые облака, алые паруса. Какой-то конченый дебил написал через все небо BMX черным аэрозолем для граффити. Сбоку на стене были неряшливо намалеваны имена Брук Т, Эмили Б и Лесли М.